Уважаемые коллеги, друзья, добрый день, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в пресс-центре ТАСС «Северо-Запад». Сегодня мы открываем наше второе мероприятие из цикла «Память о войне», посвященное деятельности общественных организаций по сохранению памяти об уничтоженных в годы Великой Отечественной войны населенных пунктах, находившихся на территории Северо-Запада. С большим удовольствием представляю вам наших гостей. Директор историко-культурного центра «Патрия» Кирилл Королёв. Кирилл Михайлович, мы рады вас видеть. Здравствуйте. У нас в гостях куратор проекта «Сожжённые деревья» Алексей Белов. Алексей Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте. Позвольте представить доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Владимира Лапина. Владимир Викентьевич, мы рады вас видеть. Добрый день. И у нас по видеосвязи из Новгородской области председатель Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» Игорь Неофитов. Игорь Михайлович, здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Приветствуем в Псковской области руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Голышева. Александр Иванович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
И к нам присоединится по телефонной связи из Мурманска Александр Комаров. Он присоединится чуть позже. Позвольте начать. Кирилл Михайлович, передаю вам первое слово, пожалуйста.
Еще раз добрый день. Да, это второе мероприятие цикла «Память о войне». И если на первом мы говорили о памяти о блокаде, то сегодня совершенно другая тема. Вот. Давайте попробуем начать так. Вторая мировая, если брать ее достаточно широко, начиная, наверное, с Испанской войны, вот, это первая война в современной истории, думаю, коллеги со мной согласятся, которая велась в том числе целенаправленно против мирного населения. До этого все-таки соблюдался некий военный кодекс, вот, и мирное население страдало исключительно в качестве там, какого-то побочного эффекта боевых действий. Вторая мировая стала сильным исключением. Естественно, после войны, когда все это закончилось, и в том числе на волне Холокоста, да, вот памяти о Холокосте, в общем-то, стали предприниматься попытки так или иначе мемориализировать вот эту вот память о трагедии мирного населения. Я напомню, может быть, кто-то не знает, последние наиболее достоверные цифры потерь мирного населения Советского Союза в годы войны – около 4,5 миллионов. Вот. В принципе, называется цифра больше, но в этой большей цифре учитываются еще так называемые потери от естественной смертности, то есть потери от смерти людей, которые, ну, как бы это правильно выразиться-то, в общем, на которых война так или иначе сказалась, и которые могли бы прожить дольше, если бы не война. Ну, примерно так. Вот. Соответственно, для антрополога, тем более, который занимается исторической политикой, ситуация с памятью о войне и на Северо-Западе, и в современной России в целом, она достаточно любопытная. Если мы вспомним советские времена, о страданиях мирного населения говорилось и достаточно много, и эту память так или иначе старались воплотить, в том числе материально. Ну, самый известный пример – это, безусловно, Хатынь. Вот. А что касается… Но все равно это так или иначе были отдельные случаи. Вот. А потом, вот уже в постсоветскую эпоху, как-то мы сосредоточились в основном на прославлении героизма советского солдата. Никто его, безусловно, не отрицает, но о мирном населении практически было забыто. И только с начала нулевых годов, если меня не подводит память, в принципе, началось какое-то, опять же повторюсь, общественное движение, не государственная политика, а общественное движение, направленное в том числе на увековечивание этой памяти. Ну, для Северо-Запада, наверное, наиболее актуально в этом смысле памятник 2002 года в деревне Лычково, тогда Ленинградская, ныне Новгородская область, памятник разбомбленному эшелону с детьми. Вот. А сегодня в том числе мы собрались для того, чтобы поговорить о новой общественной инициативе, она не сей момент родилась, ей уже года полтора, да. Вот. Но, тем не менее, это действительно свежая инициатива, которая посвящена не единичным случаям, как в том же самом Лычково, а трагедии мирного населения на всем Северо-Западе в целом. Алексей, наверное, об этом расскажет поподробнее.
Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада посвящена проекту памятника сожженным селам и деревням Новгородской области. Включить.
Можно ли включить презентацию, пожалуйста?
По архивным данным, за 920 дней оккупации Новгородской области немецко-фашистскими захватчиками было уничтожено более 2000 сел и деревень. Памятники и мемориалы, посвященные таким трагическим событиям, уже существуют на территории России. В частности, это памятник «Скорбящая псковитянка» в Псковской области, мемориал «Большое Заречье» в Ленинградской области и мемориальный комплекс «Хацуни» в Брянской области. Собственно, при посещении мною мемориала «Большое Заречье» в январе 2018 года и родилась наша идея. Именно там, в ходе экскурсии, которую проводил историк, директор военного музея Корейского перешейка Баир Клементьевич Еренчеев, и был поднят вопрос о том, что на территории Новгородской области подобных памятников и мемориалов не существует. Так как я сам являюсь уроженцем Демянского района Новгородщины и некоторое время занимаюсь военно-исторической общественной деятельностью, эта тема меня крайне заинтересовала. Поэтому было принято решение совместно с Баиром Клементьевичем начать работы по этому направлению. В феврале 2018 года была сформирована инициативная группа. Мною были направлены запросы в архивы Великого Новгорода и Санкт-Петербурга с целью сбора и анализа информации. Также сделаны запросы в правительство Новгородской области с целью установки контактов по взаимодействию в совместной реализации проекта. И сделан запрос в Министерство обороны с целью поддержки нашей инициативы. После получения архивных данных, их анализа, а также изучения фото и видеоматериалов, сделанных в период оккупации Новгородской области, была разработана концепция памятника. Совместно с нашим скульптором-художником Марией Галиной за счет личных средств были созданы эскизы, макет и 3D-модель. Все это время мы вели конструктивный диалог с правительством области. И в мае 2019 года в администрации Новгородской области прошло совместное совещание, в ходе которого было принято решение выбрать местом установки нашего памятника будущий мемориальный комплекс «Жестяная горка» и включить нашу инициативную группу в работу по проекту совместно с поисковой экспедицией «Долина». Напомню, что «Жестяная горка» является поклонной горой для Новгородской области. Это место памяти и скорби, место символа трагизма для новгородской земли. Все работы по проекту ведутся в тесном взаимодействии с правительством области и поисковой экспедицией «Долина» в духе сотрудничества и единства. Осенью прошлого года мы закончили подготовку всей технической и финансовой документации проекта, после чего проект прошел согласование и утверждение всеми инстанциями администрации области. В ноябре 2019 года наша инициативная группа подала заявку на участие в президентском гранте. Позже мы провели переговоры с потенциальными спонсорами, и на данный момент достигнута предварительная договоренность с Российским военно-историческим обществом о финансировании работ по нашему проекту. На данном слайде мы видим эскиз памятника. Памятник выполняется в реалистичном стиле. На переднем плане представлена скульптурная группа из 4 бронзовых фигур. В группе старик, отец семейства, мать, дочь дедушки и 2 внучки. Это погорельцы, вернувшиеся на место пепелища родного дома, сожженного фашистскими карателями во время оккупации, о котором напоминают лишь сгоревшие нижние венцы сруба. Скульптурная группа символизирует горечь потери и в то же время победу простого народа, победу жизни над смертью. Ведь мать с детьми осталась жива, а это значит, что жизнь возродится и продолжится, несмотря ни на что. За основу фигуры матери был взят реальный прототип женщины-героини Новгородской области Анны Кузьминичной-Заниной. Анна Кузьминична была матерью 8 детей, являлась членом Волотовской подпольной организации. За свою деятельность в борьбе с фашизмом она была награждена орденом Отечественной войны первой степени посмертно. За скульптурной группой представлена карта Новгородской области. Языками пламени охвачены те районы области, которые находились в зоне оккупации. Число 2225 указывает на общее количество уничтоженных фашистами сел и деревень. Памятник является двухсторонним. С тыльной стороны также представлен силуэт карты, охваченный огнем. 920 дней оккупации, надпись посередине, как раз указывает на то количество дней, которое находилась новгородская земля под гнетом нацистов. Внизу выгравированы годы Великой Отечественной войны. Памятник сожженным селам и деревням – это народный проект. Его реализация направлена на сохранение и развитие исторической памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны. Мы все должны знать и помнить, какой была эта война, через какие беды и страдания пришлось пройти нашему народу и от чего и от кого спасла Красная Армия нашу Родину. Кроме установки памятника, уже ведется научно-исследовательская работа, целью которой является создание базы данных со списком всех уничтоженных населенных пунктов и нанесением их на карту Новгородской области. Также планируется создание сайта мемориального комплекса, где будет представлена информация, все материалы, архивные документы и справки как по нашему проекту, так и в целом по проекту «Жестяная горка», с которыми сможет ознакомиться каждый желающий. Конечно же, одной из важных целей реализации проекта является военно-патриотическое воспитание молодежи. Все материалы, собранные в ходе научно-исследовательских работ, будут переданы в Министерство образования Новгородской области и включены в школьную образовательную программу. Также планируется организация автобусных экскурсий на мемориал для школьников и студентов. Все это в совокупности поспособствует распространению достоверной исторической информации, что очень важно в настоящее время, так как идет полноценная информационная война. Предпринимаются попытки переписать историю, сфальсифицировать исторические события Великой Отечественной войны, а в некоторых странах снова поднимают голову фашизм. Это, конечно же, недопустимо, и с этим необходимо бороться не только на государственном уровне, но и всем нам активно принимать участие в этом и быть достойными памяти наших дедов и прадедов, освободивших мир от фашизма. Установка памятника и открытие мемориального комплекса в этом году, объявленном президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным годом памяти и славы, будут одними из центральных событий на территории Новгородской области. А сам мемориал на долгие годы станет новым местом памяти не только для новгородцев, но и для всех граждан России. Спасибо.
Спасибо. Я предлагаю перейти к Новгородской области, коллеги.
Да. Игорь Михайлович, ну, наверное, логично передать вам слово, такой голос с места. Вы что добавите к тому, что сказал Алексей? Может быть, для журналистов, которые присутствуют в Санкт-Петербурге, стоит пояснить, где находится Жестяная горка, как далеко она от Новгорода?
Коллеги, да, здравствуйте всем. Значит, Жестяная горка, это действительно, как сказал Алексей, будет, наверное, являться одним из ключевых поклонных мест памяти всем жертвам Великой Отечественной войны. Сегодня Жестяная горка, Новгородская область стала пилотным проектом в части проекта «Без срока давности». И вы знаете, что у нас на территории ведутся следственные действия по военному преступлению, совершенному на Жестяной горке, в районе Жестяной горки. Жестяная горка – это деревня, ныне существующая на территории Батецкого района, недалеко от Новгорода, буквально в 40 километрах от центра области. И в годы Великой Отечественной войны, это 42-43 год, там стояла карательная команда немецко-фашистских войск, которая проводила массовые расстрелы, и в ходе поисковых работ в 2019 году в апреле 2019 года были обнаружены останки тела погибших. Останки погибших именно мирных жителей, военнопленных. Там по документам семьи расстрелянных коммунистов, подпольщиков, партизан. Значит, в апреле месяце у нас состоялась большая научно-практическая конференция без срока давности, в ходе которой поисковое движение России дало нам, как региональному отделению, определенные задачи в этой части. И поисковики на территории Новгородской области уже обнаружили, можно сказать, несколько квадратов, в которых могут находиться останки погибших именно мирных жителей, военнопленных, красноармейцев и подпольщиков-партизан. Значит, что касается жестяной горки, то в этом году, вот после полевых работ и обнаружения останков погибших, как я уже сказал, открыто уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации. Сегодня ведутся следственные действия и судебно-медицинская экспертиза этих останков. И по нашему плану и, прежде всего, инициативе губернатора, вся эта работа должна закончиться открытием большого мемориального комплекса в районе Жестяная горка. Это такая достаточно приличная высота. Это будет действительно такая поклонная гора всем жертвам Великой Отечественной войны. У нас за время оккупации действительно 2225 деревень были сожжены, и, как Алексей сказал, они будут увековечены на этом комплексе. Очень здорово, что появилась такая народная инициатива, и действительно на совещании при совместных действиях мы решили, что этому памятнику самое место, в общем-то, в этом большом комплексе, где уже благоустроено воинское захоронение в рамках федеральной целевой программы, инициатором которой мы являлись. И на этом комплексе предполагается также, кроме памятника сожженным деревням и большой памятник, поклонный всем погибшим, мирным жителям, и предполагается небольшая часовня, чтобы любой заходящий туда мог, в общем-то, помянуть и поставить свечку за своих родных. Ну и также предполагается большие информационные стенды или же даже, может быть, небольшой интерактивный музей по жертвам Великой Отечественной войны, которые были, в общем-то, как на Новгородской, так и на Псковской, Ленинградской области. Хочу сказать, что поисковики в рамках вахты 2020 продолжат работу, в том числе и по поиску останков погибших мирных жителей. В районе Жестяной горки мы еще проводим специальные экспедиции в район деревни Черная. И у нас, возможно, в этом году могут открыться новые квадраты в районах Демянского котла, в районе в Шимском районе по лагерю военнопленных. И, в общем-то, сейчас, в частности, открылась такая небольшая страничка тоже в рамках проекта «Без срока давности». Один из немецких офицеров выложил в соцсетях карточки военнопленных наших солдат, которые погибли в годы войны на территории Германии, в плену в лагерях. И мы сегодня работу эту через соцсети развернули по поиску родственников этих погибших. И то есть эти вот немецкие карточки наших военнопленных, они через соцсети разошлись по поисковому движению. И сегодня мы уже нашли 6 семей на территории Новгородской области, чьи родные не знали о том, где погибли их близкие, где погибли их деды и прадеды в плену. Сегодня по этим карточкам они могут знать место захоронения, и эту работу мы продолжаем. В общем-то, все мероприятия, которые мы хотим провести по Жестяной горке и по комплексу, первый этап, потому что комплекс, он предполагается очень большой. Как я сказал, инициатива была нашего губернатора о том, чтобы такой комплекс на территории появился. И Эти мероприятия, первого этапа, мы хотим приурочить к 22 июня, к Дню скорби и памяти. К Дню скорби и памяти мы должны, планируем захоронить останки погибших, которые сейчас проходят экспертизу. Это более 500 останков погибших, которые эксгумированы благодаря поисковому батальону Министерства обороны Российской Федерации, за что им выражаем огромную благодарность за помощь, так как ребята работали с мая по октябрь на территории Новгородской области. Спасибо.
Спасибо, Игорь Михайлович. Позвольте уточнить, остается ли у вас еще время быть с нами на связи?
Ну, к сожалению, времени у меня не остается. Я буквально сейчас еду на урок мужества в очередную школу и именно рассказывать молодежи о, в общем, подвигах наших дедов и о тех, в общем-то, событиях, которые в том числе и без срока давности нельзя забывать.
Тогда позвольте поинтересоваться у наших представителей СМИ, есть ли вопросы, адресованные вам?
Да, пожалуйста.
Вопросов у нас нет, но я думаю, к другим коллегам они еще появятся, поэтому, Игорь Михайлович, спасибо вам за участие в пресс-конференции.
Спасибо, Игорь Михайлович, до связи. Да, давайте передадим инициативу Пскову, эстафету Пскову. Александр Иванович, вот я знаю, что буквально на днях вы встречались с новгородскими коллегами и в том числе обсуждали как раз проект «Сожженные деревни» и проект «Без срока давности», чтобы распространить новгородский опыт на Псковскую область. Это так?
Ну, я думаю, каждая территория, которая была под фашистами, имеет достаточный опыт. К сожалению, он достаточно горький. Хочу сказать, что на Псковской земле 3 года стоял фронт, 3 года практически мы были оккупированы. И как итог уничтожено около 5000 деревень. Но мы, реализуя наш проект «Летопись сожженных деревень», мы с прошлого года ведем его, практически даже можем сказать, что из этих 5000 деревень 2500 – это тот случай, когда они уничтожены как в результате карательных действий, как публичная казнь для устрашения всего населения. Наша летопись показывает, что всемирно известные хатыни – это 149 человек безвинных жертв, но наша Красуха – это 283 человека. И ее сегодня вспоминали, но у нас уже есть данные, что в некоторых местах были убиты и сожжены в сараях, амбарах более чем по 300 человек. И вот такие у нас совершенно страшные цифры, они только сегодня начинают как бы выходить в публичное пространство. Я думаю, что для темы сожженных деревень обязательно нужна государственная поддержка, потому что общественность не может до конца проникнуть во все архивы, в которых такие материалы хранятся. Поддерживаю идею новгородцев в том, что такой памятник, посвященный сожженным деревням, просто, конечно, необходим. Мы думаем, что в течение вот этого года мы закончим нашу летопись, проверим ее, еще раз уточним и тоже выйдем с каким-то итоговым проектом. У нас сегодня работает сайт «Живая деревня», она заполняется, но в целом-то мы считаем это только начало работы. К сожалению, вот этот период такой политической деликатности, он оставил не очень хороший след. Мы даже в деревнях сегодня встречаем те памятные знаки, которые самые местные жители устанавливали, но они не учтены ни в каких материалах, ни в каких-то хрониках. Вот мы сегодня проект нашей летописи разослали по всем районам области и с терпением ждем какие-то коррективы, замечания, предложения и так далее. Я думаю, что к концу года у нас будет полная картина вот по этой страшной трагедии. Считаю, что она должна иметь, конечно, и государственную поддержку. Это принципиально важно.
Спасибо, Александр Иванович. А вот скажите, пожалуйста, ну, государственной поддержкой, а в принципе на территории Псковской области есть сейчас какие-то инициативы вот такого свойства о сохранении памяти мирных жителей?
Конечно, конечно, есть. Во-первых, это вот летопись сожженных деревень, это проект нашего регионального отделения Российского энергетического общества и партийный проект «Историческая память». У нас на эту тему прошла первая конференция «Не предать забвению». Она была посвящена именно мирным населениям, жертвам мирного населения. Это связано и с концлагерями, которые были на нашей псковской земле. Но естественно, что поисковики, которые объединены единым отрядом, вот линия «Пантера», они очень много делают для выяснения всех этих обстоятельств. Мы считаем, что эта страница по-настоящему только сейчас начинает открываться.
Спасибо. Коллеги, есть вопросы к Александру Ивановичу? Вот. Спасибо, Александр Иванович, на связи. Ну что ж, пойдем дальше по эстафете и давайте попробуем дозвониться до Мурманска, вот, где с нами на связь должен выйти Александр Борисович Комаров, человек, который стоял, можно сказать, у истоков современного поискового движения в Мурманской области вместе с Михаилом Аришетой, но у них было некое разделение обязанностей, если можно так сказать. Александр Борисович, Санкт-Петербург на связи.
Да,
приветствую. Вы в прямом эфире. Вот. Мы только что поговорили с коллегами из Новгородской и Псковской областей об инициативах по увековечиванию памяти мирного населения, пострадавшего в годы войны. Как с этим дело обстоит в Мурманской области, по вашему опыту? Расскажите, пожалуйста.
Ну, по моему опыту практически почти никак. Единственное, что сейчас в Мурманске молодцы сделали интересный памятник, вы знаете, наверное, трубы, что осталось после бомбежки лета 42-го года. А по периферии я, к сожалению, не знаю вот таких фактов. Вот в Умбе мы занимаемся, хотя здесь километров 150 от линии фронта было, но люди страдали, может быть, не меньше, чем на фронте. Здесь позиционная война была около 3 лет. Вот, а эта территория, которая прифронтовая наша, в ней также жили люди, потому что нужно было, чтобы производство работало. Ну все, кончая лесопереработкой. Ведь на фронте нужны в бесконечном количестве и дрова, и лес, и доски, и все прочее. Вот, и здесь люди жили, работали, а зима 41-42 года, это оказалось страшной зимой для местного населения, потому что здесь тоже был реальный голод. Потому что судно, здесь вообще дорог не было, только связь была морем. Я не знаю, это нужно рассказывать?
Да, ну, да, особо-то, наверное, в подробностях не стоит.
Ну, там, короче,
потому что разговор может быть долгим, да.
Да. Тогда я, мне трудно сказать, что мы чтим. Вообще, 9 мая мы превратили в праздник шоу, и, в общем-то, у нас война, это ассоциируется 9 мая, с Днем Победы. А война – это огромное количество дней страдания людей. Просто страдания от голода, от холода, от того, что не знаешь, муж живой или не живой, вернется ли твой сын. Вот это все было здесь.
Александр Борисович, я знаю, что вы с сыном написали недавно книгу и опубликовали о испытаниях мирного населения в годы войны в Терской губе, правильно?
Ну да, Заполярье в линии фронта, это Протерский берег.
Вот. И, насколько я понимаю, сейчас готовится новая книга по той же тематике или немножко по-другому?
Да, по той же тематике, она тоже не освещалась прежде. Это наши безжизненные, если вы здесь бывали, безжизненные районы, если вот вы в воздухе кто-то летал вертолетом или там небольшим самолетом, он видел, что тут на сотни километров никого нет. Но здесь в годы войны очень много летало наших боевых самолетов. И они, бывало, падали на землю по разным причинам. Вот. И у людей, практически у пилотов, у экипажа почти не было шансов остаться в живых. Неважно, он выпрыгнул на парашюте или сел на вынужденную посадку. И вот мы стараемся сейчас в новой книге и об этом рассказать.
Ясно. Вот. Ну, насколько я понимаю из ваших слов, можно сказать, что Мурманская область пока несколько отстает от центральных областей округа. Да, вот. Ну, понятно, что и война эту территорию значительно меньше затронула, чем Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую. Но, тем не менее, надежды на то, что, в принципе, вот к этой теме будут чаще обращаться, они у вас есть, или то, что вы наблюдаете вокруг себя, как-то оптимизму вам не внушает?
Ну, вы знаете, во-первых, где-то что-то делалось, потому что, ну, в Кандалакшу приедете, там, допустим, стоит памятник погибшим железнодорожникам, в Мурманск приедете, там, погибшим портовикам и прочее. Но, вообще-то, я вам скажу, что есть хорошее выражение, мы научились праздновать, мы разучиваемся скорбеть.
Ясно. Спасибо, Александр Борисович. Спасибо за такие заметки с места. Да, всего доброго. Коллеги, как вам рассказ Мурманска?
Ну, конечно, да, Мурманская область не была в зоне боевых действий, так скажем, напрямую, как Псковская, Новгородская, через которую прокатили катком фашисты. Но, тем не менее, конечно же, там тоже велись боевые действия, и, конечно же, туда эвакуировались, в том числе, ведь и жители мирные.
Ну, туда и оттуда.
Да, и туда, и оттуда в том числе. Но память, мне кажется, должна быть сохранена о геноциде мирного населения и о страданиях. Я уверен, что в любом уголке нашей России, где так или иначе были, скажем так, и боевые действия, и эвакуация мирного населения, и работа в ТО, и другие аспекты. Это все вместе, все в совокупности.
Александр Иванович, есть что сказать в адрес мурманчан?
Нет, спасибо.
Вот. Ну что ж, Владимир Евгеньевич, а что по этому поводу думает академическая наука?
Ну, за всю академическую науку я отвечать не берусь, но надо сказать, что вот на сегодняшней встрече на меня производит довольно сильное впечатление. Прежде всего, мне хочется сказать, что вот эта программа «Бессрока давности», программа, посвященная увековечению памяти о страданиях мирного населения, это не только очень своевременная вещь, но это, прежде всего, дело очень справедливое. Мы знаем, что вот, так сказать, в комплексе всех наших моральных понятий понятие справедливости выше понятия, может быть, жаль, может быть, нет, понятия законности, целесообразности, своевременности и так далее. То есть вот это понятие справедливости – это понятие, что называется, ничем не побиваемое. Да? Так вот, эта программа – это программа восстановления справедливости, да, прежде всего. Потому как вот, у меня мама блокадница, да? И она в августе 1941 года перебралась из Павловска, тогда он назывался Слуцк, в Ленинград. Так вот, она пережила блокаду, ее эвакуировали летом 1942 года через Ладогу. Так вот, из всего ее класса, 10 класса, который она закончила в Слуцке в 41 году, из всего класса уцелели только те, кто оказался в блокаде Ленинграда, да, в кольце блокады, или оказался на фронте. Все, кто принадлежал к мирному населению города Слуцка, ныне Павловска, никого в живых не осталось. Это вот такой, если хотите, показатель страдания мирного населения. Еще я должен сказать, что это отдание справедливости в связи с тем, что да еще сравнительно недавнего времени в официальных документах существовала графа, находились ли в оккупации. Я еще сам заполнял такие бумаги, в которых вот такая графа существовала. И вот эта программа – это своеобразные извинения перед теми людьми, которые были вынуждены эту графу заполнять. И вот с технической точки зрения, если хотите сказать, географической, у меня такое есть дополнение. Не худо бы включить в этот в географические рамки примерно там 10-15-20-километровую зону, которая не находилась в оккупации, но была прифронтовой, потому что население там страдало от обстрелов, бомбежек, присутствия огромного количества воинских частей и так далее. Да? Поэтому это не только вот так строго линия фронта, это зона, но это и еще значительно, потому что если смотреть 10 километров, ну это 10 километров полоса от Баренцева до Черного моря. Да? И поэтому это полоса, получается колоссальная территория. Вот. И я полностью солидарен с Александром Борисовичем, который участвовал в нашей из Мурманска. Действительно, праздновать мы научились, скорбеть у нас не очень получается. И вот у меня такое пожелание, да, ко всем участникам, к себе тоже, ко всем участникам этой программы постараться избежать официальщины. Понимаете? Потому что чем ближе к человеку, а эта программа очень близка к человеку, да, тем вот внесение в нее, так сказать, каких-то элементов козёльщины, оно чрезвычайно опасно и очень, так сказать, травматично для тех, кто хочет об этом помнить. А так, конечно, дело великое. Да? Я думаю, что эта программа станет такой, ну, как это модно говорить, пилотной программой, да? Стартовой программой для увековечения памяти о страданиях мирного населения на всей территории, которая оказалась в зоне оккупации. Спасибо.
Ну, на самом деле, я бы все-таки немножко поспорил с этим тезисом насчет Нет, в целом, конечно, избегать казенщины необходимо. И официальщины, казенщины и так далее. Вот. Но другое дело, что любые общественные усилия, в общем-то, они до поры до времени способны приносить результаты, а для того, чтобы что-то окончательно воплотило в жизнь, так или иначе необходима государственная поддержка. Вот.
Извините, я не возражаю. Наоборот, я, так сказать, за то, чтобы государство мобилизовало, так сказать, свои возможные ресурсы для исполнения этой программы. Но понимаете, государственное участие и официальщина – это разные вещи. Я именно об этом говорю, понимаете, чтобы не профанировать, так сказать, такие вещи. К сожалению, у нас время от времени такие элементы проглядывают, которые, кстати, на подрастающее поколение, да, на молодежь как раз, да, вот действует наиболее болезненно. И если мы хотим достичь каких-то, так сказать, действительно значительных воспитательных целей, то вот как раз от официальщины нужно оберегаться.
Вот, Алексей, к вам вопрос в продолжение этой темы. А вот вы за эти почти два года сталкивались с тем, что Владимир Викентьевич назвал официальщиной? Или пока проект еще не реализован, такого нет? Ну вот честно, вообще, как вот у вас по ощущениям от взаимодействия с государством в этом процессе?
Ну, я хочу сказать, что в любом случае, если у общественных организаций или частных лиц имеются какие-то инициативы, нужно просто прилагать определенные усилия, да, терпение, выдержку, потому что, конечно же, в рамках того, что у нас есть определенный срок ответа на запрос, это 30 дней, не всегда отвечают именно в эти, да, то есть раньше, обычно вот конец срока, это 30 дней, соответственно, все это затягивается, да, но опять же, надо понимать, что если есть цель, надо ее реализовывать. И да, надо находить, скажем так, компромиссы и с органами власти, и с другими, скажем так, представителями и общественных организаций, и поисковых. Все просто зависит от того, насколько, скажем, ты сам уверен в этой идее и насколько она важна. Нужно делать, нужно действовать. Вот мне кажется, вот так.
Ну, можно быть уверенным в своей идее, быть одержимым этой идеей, но нет, она не найдет общественного спроса.
Согласен, конечно, надо понимать, что та идея, которая, скажем так, зародилась, она должна иметь какое-то значение для общества, для молодежи, для военно-патриотического воспитания, для сохранения истории и памяти, что очень важно. То есть, естественно, не любая идея должна найти поддержку. Я с этим полностью согласен. Абсолютно. И еще хотелось бы добавить по поводу проекта «Без срока давности». Кроме увековечения памяти о геноциде бирного населения, также очень важно, что в рамках этого проекта было возбуждено уголовное дело в отношении одного из латышских карателей, который до сих пор еще жив и находится на территории Латвии. Его нашли с помощью содействия со спецслужбами Германии. Он написал книгу, в которой он не то что не каялся о своих действиях, а наоборот, считает их оправданными, и то, что они делали, это благо. Они не считают, что это преступление. Так вот, очень важно, чтобы была неизбежность наказания, и чтобы те люди, которые участвовали в этих карательных акциях, которые еще живы, знали, что они в любом случае ответят. Нам надо всячески показывать и у нас в стране, и мировому сообществу, что мы больше терпеть этого не будем, и то, что рассекречивают архивные документы Федеральной службы безопасности о карательных действиях как на территории Псковской области, Новгородской области, в Краснодарском крае, город Ейск. И это все нужно доносить до всего мирового сообщества, чтобы те, кто участвует в неонацистских шествиях, знали, что за ними рано или поздно, возможно, придут. И они ответят за свои действия, пока они еще живы.
Спасибо. Александр Иванович, с вашим богатейшим опытом, если можно так выразиться, пребывания и на общественной стороне, и на государственной стороне в свое время, вот как вам кажется, взаимодействие общественников и государства, оно развивается позитивно или, в общем, более-менее стагнирует сейчас?
Нет, в нашей области однозначно развивается, и я вообще считаю, что общественная инициатива всегда опережает возможности государства, но на определенном этапе государство в лице региональных властей должно поддерживать эту идею, что у нас и происходит. Причем этой темой, о которой мы сейчас говорим, лично занимается и губернатор Мельников Михаил Юрьевич, и в целом-то поддержка здесь самая-самая прямая и очень действенная.
Ясно. Спасибо. Люба, наверное...
Да. Кирилл Михайлович, я думаю, можно спросить, есть ли вопросы у наших... Да, у нас есть вопрос у журналистов, пожалуйста.
Разрешите мне уйти, меня тоже сейчас...
Да. Спасибо, Александр Иванович, спасибо,
до связи. Спасибо, да, до свидания, спасибо вам за участие.
Спасибо. Лебедева АИС, скажите, пожалуйста, вот я внимательно слушала, назвали несколько книг, но прозвучали эти названия так, как-то так, извините, невнятно. Вот. И хочется еще спросить вот о чем. Не планируете ли вы какую-то статью обобщающую, вот обращаясь к господину Лапину, какую-то статью обобщающую вот эти события? Здесь ну просто колоссальные жертвы, о которых стало известно. И вот как-то это надо просто подать с научной точки зрения, уже, по-моему, пора, перезрела. Может быть, планируется какая-то передача телевизионная, о которой я не знаю.
Спасибо.
Будьте добры.
Что касается книг, вы имеете в виду мурманские книги? Вот. Ну, я сейчас не готов назвать их поименно, но при случае, так сказать, продемонстрирую. Вот. А опережая ответ Владимира Викентьевича, на самом-то деле научная работа в этом отношении ведется достаточно активно, и вот, там, счет статей по этой тематике идет на десятки, если не на сотни. Я прав, Владимир Викентьевич?
Да, сейчас вот дело в том, что ведь эта тема страдания мирного населения, да, потери мирного населения, уничтожение городов и сел вот в зоне оккупации, оно до недавнего времени не было особо, так сказать, в центре внимания историков. Да? Впрочем, как это не случайно, вообще традиция вот такого вот действительно научного краеведения, повторяю, да, она вот как угасла в конце 20-х, начале 30-х годов, так она по-настоящему и возродилась. Если мы возьмем, ну, не знаю, несколько десятков, там, если хотите, там, сотню, две, три известных историков, да, которые имеют большое количество работ в самых различных областях науки исторической, то мы не увидим какой-то работы, которая бы вот локализовалась в рамках какого-то, не знаю, губернии, города и так далее. Да? Это, к сожалению, традиция. И, к счастью, эта традиция сейчас переламывается. Да? И вот я думаю, что в ближайшие годы мы увидим большое количество работ, вот, написанных на высоком профессиональном уровне и посвященных таким конкретным местам, не знаю, там, регионам, районам, областям и так далее. Спасибо.
Вот. Я бы еще здесь добавил вот какую штуку. Смотрите, мы до сих пор, по большому счету, не можем договориться между собой, я имею в виду научное сообщество, относительно точного, ну, насколько возможно, точного количества жертв во Второй мировой с нашей стороны. Вот, потому что те цифры, которые выбрасываются в публичное пространство, они, в общем, уже доказано, что они недостоверные. Вот, так или иначе, сейчас наука более-менее пришла к цифре порядка 11 с небольшим миллионов для военнослужащих. Это вот военные потери. И вот, как я уже сказал, порядка 4,5 миллионов – это мирное население, пострадавшее в результате военных действий. Вот. Но эти цифры, тем не менее, да, они до сих пор еще не утвердились, так сказать. Их пытаются, кто-то пытается опровергнуть, кто-то пытается уточнить. В общем, пока основная работа ведется на этом фронте. Вот. Наверное, да, вот Владимир Евгеньевич упомянул научное краеведение. Я, правда, не совсем согласен, что оно так толком не возродилось. Все-таки какие-то попытки и в позднесоветский период предпринимались так или иначе. Вот. Ну, понятно, что, наверное, по научной глубине не сравнить с 20-ми, 30-ми годами те исследования, которые были, но тем не менее. И, в общем-то, сейчас вот это позднесоветское знамя так или иначе краеведы на местах стараются подхватывать. И недаром, в общем-то, Александр Борисович Комаров, который из Мурманска выступал, он не столько поисковик, сколько краевед, который как раз занимается вот этой темой войны применительно к своему региону. Вот. И, наверное, все-таки, да, со временем, вот совместными усилиями, то есть наука в первую очередь будет выяснять там, точные цифры, так или иначе, вот, а именно местные какие-то энтузиасты, краеведы и, может быть, новое поколение, молодое поколение ученых, которое придет в науку, вот, они обратят более пристальное внимание на региональные ситуации. Вот как-то так.
Спасибо. Я думаю, наша пресс-конференция подходит к своему логическому завершению. Уважаемые гости, спасибо за участие в этом мероприятии и до новых встреч на тех встречах, которые будут посвящены вот этим мероприятием «Память о войне».
Спасибо. Я на самом деле анонсирую следующее мероприятие. Оно ориентировочно состоится в середине марта и будет посвящено 80-летию подписания мирного договора между Советским Союзом и Финляндией. Это завершение Финской войны, которая, безусловно, является частью Второй мировой войны.
Спасибо большое. Пресс-конференция закончена.